Глава шестая. Новое оружие. Казалось, перед затуманенным, блуждающим взором шелка проплывает весь круговорот от края до края. Высокогорье, равнины, джунгли, иссохшие степи, саванна и пампа. Игрушка сотни досужих ветров. Швыряемый токами воздуха из стороны в сторону, но совершенно спокойный, он летел над всем этим с такой скоростью, на такой высоте, что голова шла кругом. Грозовая туча легонько толкнула в плечо. Далеко-далеко, шестью дюжинами лиг ниже, промелькнул точно черная стрекоза с полупрозрачными ажурными крыльями одинокий летун. Но вот черная стрекоза исчезла в еще более черной туче, в занавесе далеких голосов, в густой волне запаха мертвечины. Поперхнувшись собственной рвотой, шелк закашлялся, сплюнул. Ужас, взвившийся ввысь с вращающейся внизу земли, вцепился в него точно сокол в добычу, вонзил ледяные когти в самые важные, самые уязвимые места. Стоило моргнуть, весь круговорот в мгновение ока перевернулся вверх дном, словно подхваченная ветром корзина или бочонок на гребне штормовой волны. Небесные земли, мирно плывшие своим путем, поднялись на дыбы. Неровная, неподатливая твердь, служившая ему ложем, ухнула вниз. Закружившаяся сильнее прежнего голова гудела, заныла, плечо и обе ноги опалило точно огнем. Подхлестнутый болью, шелк приподнял голову. Сел. Губы его оказались мокрые от слюны пополам с блевотиной, а перепачканные черные ризы, казалось, провоняли ею насквозь. Неуклюже утерев онемевшими пальцами рот, шелк вытер ладонь о подол и вновь сплюнул. В левое плечо больно впился серый каменный угол мерлона. Птица, с которой он бился, тот самый белоглавый, о котором предупреждал Амукур, исчезла, как не бывало. «А может, — подумалось шелку, — эта ужасная птица мне просто почудилась?» Поднявшись, он пошатнулся и рухнул на колени. Веки сомкнулись сами собой. Да, все это ему просто приснилось. О боги! Каких только кошмаров не породит измученный и истерзанный разум. Ужасная птица, слепящие взоры рогатых зверей, несчастная, худая, как щепка безумица, черная веревка из конского волоса, слепо взвивающаяся к новым и новым высотам, безмолвный лес, дюжий грабитель с парой наемных ослов, мертвое тело, распростертое под покачивающимся лампионом, свисающим с потолка. Однако теперь он проснулся. Наконец-то проснулся. Ночь миновала. Он стоит на коленях возле собственного ложа в обители Авгура на Солнечной улице. Снаружи вот-вот забрежет ростень, наступит сфингица. А значит, ему уже пора возносить утреннюю молитву воительнице сфинге.
«О божественная повелительница разящих клинков и войск, собирающихся под знамена мечей и...»
Тут он, терзаемый новым приступом рвоты, рухнул ничком, едва успев опереться ладонями о теплую ребристую черепицу. Во второй раз шелк, наученный горьким опытом, попробовал встать, лишь убедившись, что, поднявшись на ноги, не упадет. Еще до того, как ноги хоть немного окрепли, пока он, дрожа всем телом, лежал у зубцов, утренняя заря, померкнув, угасла. Ночь. Снова ночь. Ночь Феалицы. И несть ей конца. Дождя бы. Дождь омоет лицо и одежду, очистит мысли. Подумав об этом, шелк принялся молить о дожде. По большей части пасы с Феа, но и с Циллу, конечно, тоже, ни на минуту не забывая, сколь много людей, причем куда лучше него, взывали к богам по много более важным поводам. Сколь долго они молились, сколько принесли посильных, а посему крайне скудных жертв, омывая образы Всевеликого Паса средь гибнущих садов, средь иссохших полей кукурузы. И что же? Не вымолвили ни капли. Ни капли дождя, ни даже раската грома. Откуда-то издали донеслись взволнованные голоса, через слово поминающие Иеракса. Видимо, кто-то умер, возможно, человек, а может, зверь.
«Иеракс! «Иеракс!»
— повторял перышко в палестре неделей или двумя раньше, силясь припомнить какой-либо факт, связанный со знакомым именем бога смерти.
«Иеракс, он как раз средний».
«Средний из сыновей Пассос и Хидны, перышко, или из всех их детей?»
«Из всего их семейства, Паттера. У них же всего двое мальчишек»,
— отвечал перышко, также один из двух сыновей в семье.
«Иеракс и Тартар».
Умолкнув, перышко замер, со страхом ожидая поправки. Но он, Паттера Шелк, улыбнулся, кивнул в знак одобрения.
«Тартар самый старший, а Иеракс самый младший»,
— осмелев продолжал перышко. Мерный кубит Майтеры звонко щелкнула кафедру.
«Просто старший и младший, перышко. Ты же сам сказал, что их всего двое».
«Иеракс! Иеракс!»
— воскликнул кто-то далеко внизу, по ту сторону зубцов. Шелк поднялся. Голова болезненно ныла. Онемевшие ноги слушались плоховато, но приступы тошноты вроде бы сошли на нет. Дымоходы, теперь совершенно одинаковые на вид, и манящая к себе крышка чердачного люка казались немыслимо, невообразимо далекими. Пошатываясь, с трудом одолевая головокружение, Шелк обхватил обеими руками ближайший мерлон и взглянул за зубцы. Мимоходом, словно речь шла совсем не о нем, отметив, что его правое предплечье кровоточит, обильно орошая кровью серый камень. На террасе в 40 с лишним кубитах ниже стояли неровным кружком, глядя на что-то у самых ног, трое мужчин и две женщины. Около полуминуты, причем полуминуты весьма затяжной, Шелк не мог разглядеть, что привлекло их внимание. Наконец, еще одна, третья женщина отпихнула одного из них в сторону, тоже взглянула под ноги и отвернулась, словно охваченная отвращением. Все шестеро о чем-то заговорили и совещались до тех пор, пока к ним не подошел латный стражник с фонарем. Поверх каменных плит лежала мертвой та самая птица, белоглавый, о котором предупреждала Мукор. Наполовину раскинувший в стороны неровно подрезанные крылья, противоестественно изогнувший назад длинную белую шею, он показался Шелку куда меньше, чем во время схватки. Выходит, он все же прикончил белоглавого. Либо тот сам разбился насмерть, упав с высоты. Один из собравшихся вокруг мертвой птицы поднял взгляд кверху. Увидел Шелка, показал в его сторону пальцем и выкрикнул что-то, что Шелк не разобрал. Слегка замешкавшись и, может быть, испортив сим всю задумку, он помахал стоявшим внизу рукой, как будто тоже принадлежал к штату слуг, и поспешил ретироваться назад к коньку крыши. Люк вел в полутьму довольно просторного чердака, который Шелк уже видел, в затянутую паучьими тенетами пещеру, изрядно загроможденную изветшавшей мебелью и разбитыми ящиками. Глухой ляск первой из железных ступенек под ногой пробудил к жизни несколько слабеньких светочей, но стоило только ступить на вторую, один из них моргнул и погас. «Да, тут есть где спрятаться». Вот только если тот человек с террасы поднимет переполох, чердак начнут обыскивать в первую очередь. Одолев винтовую лестницу, Шелк окончательно отверг эту идею, с некоторым сожалением поспешил прямо к следующей, широкой дощатой лестнице, сбежал вниз и оказался на верхнем этаже главного здания виллы. Узкая дверь, занавешенная гобеленом, вывела его в широкий, роскошно обставленный коридор, прямо к огороженному резными перилами лестничному проему. Откуда-то снизу доносилась неспешная, учтивая светская беседа. Неподалеку от лестничной площадки, в затейливом золоченном кресле алого бархата, сидел толстяк в строгом вечернем костюме. Скрещенные локти толстяка покоились на палисандровом столике, а поверх локтей покоилась его голова. Стоило Шелку приблизиться, негромко похрапывавший толстяк вздрогнул, вскинулся, в недоумении оглядел черные ризы Шелка и вновь опустил голову на скрещенные локти. Устланная ворсистым ковром, эта лестница оказалась широкой, пологой, а вела в величавый, роскошный зал для приема гостей. Посреди зала стояли поглощенные оживленной беседой пятеро, одетые примерно так же, как спящие за столиком. Несколькие держали в руках высокие бокалы. Встревоженным не выглядел ни один. Несколько дальше, за ними, зал для приема гостей, завершался широкими, распахнутыми настежь двухстворчатыми дверями. Казалось, приемный зал крови освещает наподобие абажура сама теплая, мягкая осень. Следовало полагать, это и есть парадный вход особняка, украшенный снаружи портиком, который шелк изучал со стены. И действительно, стоило внимательнее оглядеть зал, отнюдь не перегибаясь через перила, не повторяя ошибки, совершенной на крыше, где он столь неразумно свесился вниз с зубцов, чтобы разглядеть безжизненное тело безглавого, но с противоположной стороны коридора, прижавшись спиной к изваянию обнаженной второстепенной богини в два человеческих роста высотой. Шелк различил за дверьми, в темноте, призрачные очертания колонн. Едва он устремил взгляд наружу, перед глазами, сам собой, возник знакомый образ увенчанного священным огнем алтаря, сердце его Монтеона. За алтарем последовала обитель Авгура, палестра, тенистая беседка, где шелку случалось время от времени чересчур заболтаться с Майтерой Мрамор. Что это? Уж не подсказка ли? Не призыв ли спуститься вниз, как ни в чем не бывало пройти через зал, с улыбкой кивая всякому, кто б не взглянул на него? Придет ли кому-то из этих людей в голову задержать его или позвать стражу? Похоже, вряд ли. Горячая кровь из раны в правом плече заливала пальцы, пятнала роскошный, немалой цены хозяйский ковер. Покачав головой, шелк быстро миновал лестницу и опустился в парное первому алое кресло с другой ее стороны. Пока рана в плече кровоточит, его легко сумеют разыскать по кровавым следам. От винтовой лестницы, ведущей на крышу, к лестнице на чердак и далее, вдоль этого самого коридора. Распахнув ризы, он надорвал зубами подол рубашки и оторвал от него полосу ткани. Хотя, нельзя ли обратить этот кровавый след к собственной выгоде? С этой мыслью шелк поднялся на ноги. Быстрым шагом, с силой сжимая и разжимая кулак, дабы усилить кровотечение, прошелся вдоль коридора. Коротким лестничным пролетом спустился в южное крыло и здесь ненадолго остановился, чтобы перевязать рану и затянуть ткань узлом при помощи зубов, совсем как кошак, тот самый силач и ставерный петух. Убедившись, что повязка не съедет, он вернулся обратно, мимо кресла, в котором сидел, мимо лестничной площадки, мимо спящего за столиком, мимо узкой, занавешенной гобеленом двери на чердак. Дальше, за парными образами двух низших божеств, Ганимедии с Катамитом, начиналась череда широких, далеко отстоявших одна от другой дверей, разделенных зеркалами в узорчатых рамах и амфорами с чрезмерно пышными букетами оранжерейных роз. Едва шелк приблизился ко входу в северное крыло, из арки в конце коридора вышел офицер в мундире городской стражи. Заметив, что ближайшая из дверей приотворена, шелк шагнул через порог и осторожно затворил ее за собой. Дверь привела его в пятиугольную гостиную без окон, украшенную великолепными хрисоэлефантинами. Прижавшись спиной к двери, шелк замер, в который уж раз за ночь напряг слух. Ни из коридора, ни из глубин комнаты не доносилось ни звука. Выждав еще немного, шелк ступил на ворсистый ковер, пересек комнату и отворил одну из инкрустированных слоновой костью дверей. За дверью оказался будуар, куда просторнее, куда более странной формы, чем гостиная. Платяные шкафы, пара кресел, довольно безвкусный, аляповатый образ киприды, вздымящийся, наполняющий комнату приторным ароматом ладана кадильницы у ног и белый туалетный столик со стеклом вместо зеркала. Казалось, едва он вошел, перламутровое мерцание стекла сделалось ярче, а стоило ему затворить дверь, в стекле заплясали, закружились вихрем разноцветные пятна. Шелк без раздумий рухнул на колени. «Сударь!» Подняв взгляд, шелк обнаружил в стекле всего-навсего серое лицо смотрителя и начертал в воздухе символ сложения. «Разве мне не явился один из богов? Я видел...» «Нет, сударь, я вовсе не бог, а лишь смотритель сего терминала. Чем могу служить, сударь? Не угодно ли тебе критически оценить цифровые улучшения собственного образа?» Обескураженный, шелк поднялся на ноги. «Нет, я... Нет, не угодно. Благодарю». пробормотал он, селись припомнить, как Чистик обращался к смотрителю своего стекла.
«Мне бы хотелось побеседовать кое с кем из друзей, если это не слишком затруднит тебя, сын мой».
«Не так. Определенно не так». Парящее за стеклом лицо почтительно качнулось к низу.
«Будь добр, назови имя друга, и я попробую соединить вас».
«Чистик».
«А где же живет сей Чистик?»
«Варилье. Известно тебе, где это?»
«Известно, сударь, а как же? Однако там проживает 54 персоны по имени Чистик. Не мог бы ты прибавить к имени название улицы?»
«Нет, увы, понятия не имею».
Устало поникнув головой, Шелк вытащил из-под туалетного столика небольшой, слегка засаленный табурет и сел.
«Весьма сожалею, что вверг тебя в такие хлопоты, но если ты...»
«С одним из чистиков, живущих в Арилье, несколько раз беседовал мой хозяин».
Перебил его смотритель стекла.
«Несомненно, этот-то чистик тебе и нужен. Попробую разыскать его».
«Нет, вряд ли»,
— возразил Шелк.
«Нужный мне чистик живет в бывшей лавке. А если так, значит, дом его находится на торговой улице, со множеством лавок по соседству и тому подобного. Или, по крайней мере, на улице, где некогда имелось множество лавок. Да, и еще она вымощена булыжником».
Прибавил он, вспомнив грохот тележных колес, доносившийся из-за окон.
«Поможет ли все это в поисках?»
«Да, сударь. Это и есть чистик, с которым порой беседует мой хозяин. Что ж, поглядим, дома ли он сейчас».
Лицо смотрителя померкло, сменившись изображением скомканных одеял поверх кровати чистика и ночного горшка под кроватью. Однако вскоре картинка словно бы вспухла, причудливо округлилась, и Шелк увидел в стекле тяжелый деревянный стул, с которого отпускал чистику грехи, а после, в то время как Чистик исповедовал его самого, стоял перед ним на коленях. Странное дело, но, обнаружив памятный стул на месте, он отчего-то воспрянул духом.
«Боюсь, Чистик не может ответить, сударь. Оставить ли сообщение для него моему подобию?»
«Да», — потирая щеку, пробормотал Шелк. «Будь добр, попроси его передать Чистику, что я весьма, весьма благодарен ему за помощь. И, если со мной ничего не случится, с превеликим удовольствием расскажу Майтери Мяте, как славно он мне удружил. Передай также, что он пока рассказал лишь об одном из благодеяний, которое мне надлежит совершить во искупление грехов, хотя назначенная им епитимья подразумевает два либо три, то есть минимум два. Попроси его сообщить, в чем состоят остальные, и...
Тут Шелку, увы, слишком поздно, вспомнилось, что Чистик просил не упоминать его имени тому красавчику, мальчишке, подошедшему к стеклу крови.
«Скажи-ка, сын мой, ты упоминал о своем хозяине. Кто он таков?»
«Кровь, сударь, тот самый, у кого ты в гостях».
«Так-так, понимаю. А где я сейчас? Не в его ли случайно личных покоях?»
«Нет, сударь, ты в покоях моей хозяйки».
«Расскажешь ли ты крови, что я просил передать человеку, живущему в Арилье?»
Смотритель без тени улыбки кивнул.
«Разумеется, сударь, если он того пожелает».
«Понимаю, понимаю».
С замершим сердцем, предвкушая провал, пробормотал Шелк.
«Тогда вдобавок сообщи, пожалуйста, Чистику, откуда я пытался поговорить с ним. И передай, пусть будет осторожен».
«Все непременно, сударь. Это все?»
Шелк спрятал лицо в ладони.
«Да, благодарю тебя. Хотя нет, постой».
Спохватился он, скинув голову.
«Мне нужно укрытие. Надежное укрытие и оружие».
«Осмелюсь сообщить, сударь», — заметил смотритель. «Прежде всего, тебе настоятельно требуется как следует перевязать рану. При всем моем уважении, сударь, ты пачкаешь наш ковер».
Взглянув на правую руку, Шелк обнаружил, что это сущая правда. Успев пропитать полосу черной ткани, считанные минуты назад оторванной от рубашки насквозь, кровь алыми ручейками струилась к локтю.
«Как нетрудно заметить, сударь, в этой комнате, кроме двери, которой ты вошел сюда, имеются еще две. Та, что от тебя слева, ведет в бальниум. Насколько мне известно, хозяйка хранит медицинские принадлежности именно там. Что же до...»
Вскочив на ноги с такой поспешностью, что опрокинул табурет, Шелк бросился в левую дверь и продолжения не расслышал. Бальниум оказался куда просторнее, чем он ожидал. С нефритовой ванной, способной свободно вместить изваяние обнаженной богини, украшавшей верхнюю площадку лестницы, и отдельным ватер-клозетом. В солидных размерах шкафчике обнаружилось ошеломляющее множество аптекарских склянок, олла с густой лилового цвета мазью, в которой Шелк без труда узнал популярное обеззараживающее средство, рулон марли и марлевые салфетки всевозможной величины. Срезав при помощи нашедшихся здесь же небольших ножничек пропитанную кровь ткань, он смазал лиловым снадобьем рваную рану, оставленную клювом белоглавого на плече, и со второй попытки сумел надежно перевязать ее. С прискорбием оценив урон нанесенной рубашке, он обнаружил, что птичьи когти изрядно расцарапали грудь и живот. С каким же облегчением он промыл и смазал мазью длинные царапины, сумев пустить в ход не одну, обе руки. Отертая ариза блевотина засохла на черной ткани неаппетитными желтоватыми мазками. Сняв ризы, Шелк тщательно отстирал их в лавабо, выжал, разгладил, насколько сумел, высушил меж двух больших полотенец, оделся и внимательно осмотрел себя в зеркале. Что ж, если свет не слишком ярок, а смотрящий не слишком придирчив, пожалуй, сойдет. Обернувшись в будуар, он присыпал испятнанный кровью ковер порошком наподобие пудры, обнаруженным на туалетном столике.
«Весьма интересно, сударь», — заметил смотритель, наблюдавший за ним, как ни в чем не бывало.
«Благодарю»,
— откликнулся Шелк, защелкнув пудреницу и вернув ее на прежнее место.
«Неужели пудра обладает очищающими свойствами? Я о сём даже не подозревал».
Шелк отрицательно покачал головой.
«Если и да, мне о таковых неизвестно. Это только за тем, чтоб кляксы не бросались в глаза и не встревожили тех, кто может сюда войти».
«Весьма умно, сударь».
«Сумел бы придумать что-либо лучшее, не стал бы мусорить».
Пожав плечами, пояснил Шелк.
«Помнишь, когда я вошел, ты сказал, что ты вовсе не бог? Разумеется, я это знал. У нас в Палестре, где я учился, тоже имелось стекло».
«Не угодно ли тебе, сударь, поговорить с кем-то еще?»
«Пока нет. Речь не об этом. В те времена я однажды удостоился позволения воспользоваться нашим стеклом, и меня, впрочем, не одного меня, всех нас, помнится, некоторые обсуждали это как-то под вечер, весьма поразило, насколько стекло схоже со священным окном. Схоже во всем, кроме, конечно, величины. Размер у всех священных окон один, 8 на 8 кубитов. Ты с ними хоть сколько-нибудь знаком?»
«Нет, сударь».
Шелк поднял с пола опрокинутый табурет и вновь подсел к столику.
«Еще разница в том, что при священных окнах нет смотрителей».
«Какая жалость, сударь».
«Действительно»,
— согласился Шелк, потирая двумя пальцами щеку.
«Однако в священных окнах порой появляются бессмертные боги».
«Вот как?»
«Именно так, сын мой. Правда, я в жизни не видел ни одного. А обычные, то есть необличенные саном Авгура либо Сибиллы люди, не могут видеть богов вообще. Голоса их слышат нередко, однако видят лишь коловращение красок».
Лицо смотрителя побагровело, словно кирпич.
«Вроде этого, сударь?»
«Нет, нет, совсем не похоже. Я о другом. Насколько мне известно, люди, способные видеть богов, также видят в начале коловращения красок. Вихрь цветных пятен. С него-то и начинается теофания. Затем появляется бог, а после, когда бог исчезает из виду, в окне на короткое время вновь возникает вихрь цветных пятен. Все это досконально подробно описано ручейником правоверным почти 2 века тому назад. На протяжении долгого жития он стал свидетелем теофаний Эхидны, Тартара, Сциллы и, наконец, самого Всевеликого Паса, а сопутствующую богоявлением игру красок назвал священной радугой.
«Поразительно, сударь, Однако, боюсь, ко мне сие никак не относится. Позволь, сударь, я покажу, что делаю сам. Вернее сказать, что сам я проделываю очень и очень часто. Вот, полюбуйся». Паривший посреди стекла лик смотрителя исчез, уступив место весьма симпатичному на вид человеку в черном. Рубашку его украшало множество прорех, под разорванной тканью белели марлевые повязки. Однако шелк узнал в этом человеке себя лишь после того, как шевельнулся, а человек в стекле точно повторил его движение.
«Это же... неужели...»
— выдохнул он, подавшись к стеклу всем телом.
«Нет, но...»
«Благодарю, сударь», — с поклоном ответил его образ. «Всего лишь первая попытка, хотя, на мой взгляд, довольно успешная. В следующий раз должно выйти лучше».
«Будь добр, убери это. Поверь, я и без того сверх меры впал в грех тщеславия».
«Как пожелаешь, сударь».
Покорно согласился его образ.
«Я вовсе не имел в виду ничего непочтительного. Просто стремился продемонстрировать, каким образом чаще всего служу хозяйке. Не желаешь вместо себя самого взглянуть на нее? Показать одно из прежних ее подобий — дело вовсе не сложное».
Шелк покачал головой.
«Из прежних, а точнее утраченных? Не стоит. Будь добр, вернись к обычному виду».
«Как пожелаешь, сударь».
Лицо шелка в стекле утратило синеву глаз и смуглость щек, напрочь лишилось шеи с плечами, черты его сделались грубее, площе.
«Так вот, возвращаясь к разговору о божествах, несомненно, я рассказал немало того, что ты и так уже знаешь».
«Нет, сударь, о божествах, сударь, я знаю практически ничего. На сей предмет посоветуйся лучше с кем-либо из авгуров».
«Тогда, сын мой, давай поговорим о смотрителях. Уж о них-то ты, несомненно, знаешь куда больше, чем всякий другой. В конце концов, ты сам смотритель».
«Служба мне в радость, сударь».
«Значит, нам обоим весьма и весьма повезло. Когда я был в доме одного знакомого мне человека, обладателя такого же точно стекла, он вызвал смотрителя, хлопнув в ладоши. Это обычный способ?»
«Да, сударь. Хлопок в ладоши, либо легкий стук по стеклу. Однако все мы, позволю себе признаться, безусловно, предпочитаем первое».
«Понятно», —
пробормотал шелк, кивнув собственным мыслям.
«А другие способы есть?»
«Правду сказать, мы появляемся при любом громком звуке, сударь, дабы проверить, все ли в порядке. К примеру, обнаружив в доме пожар, я немедля уведомлю о несчастье хозяина либо его мажордома, а также предупрежу об опасности гостей».
«А время от времени», — подхватил шелк, «ты, надо думать, заглядываешь в эту комнату даже без вызова и безо всякого громкого звука, не так ли?»
«Нет, сударь».
«То есть просто за тем, чтобы проверить, все ли спокойно, ты здесь не появляешься?»
«Нет, сударь. Уверен, хозяйка сочла бы подобное непозволительно грубым вторжением в ее личную жизнь».
«Войдя в эту комнату», — продолжал шелк, «я, сколько мне помнится, не наделал никакого шума, достойного называться громким. В ладоши вовсе не хлопал, по стеклу не стучал, однако же ты появился. Коловращение красок, а затем в стекле возникло твое лицо. И вскоре после ты сообщил мне, что не имеешь с богами ничего общего».
«Ты затворил дверь, сударь».
«Крайне осторожно», — возразил шелк, «так как совсем не хотел потревожить твою хозяйку».
«Весьма деликатно с твоей стороны, сударь».
«И тем не менее, звук, изданный затворяемой дверью, вызвал тебя. Сдается мне, в таком случае ты должен откликаться практически на любой звук, пусть даже самый тихий».
«Я вправду не могу объяснить, что меня вызвало, сударь».
«И это, сын мой, наводит на определенные мысли».
Лицо смотрителя качнулось к низу, обозначая кивок. «Согласен, сударь. Вполне возможно, так оно и есть. В таком случае, позволь, я придам твоим мыслям новое направление. Мой тебе совет. Не углубляйся в этот вопрос далее, сударь. Твоя настойчивость пропадает в туне. Прежде чем удалиться в бальниум, ты, сударь, интересовался оружием и надежным укрытием. Последним вполне может стать один из наших платяных шкафов.
Благодарю тебя.
Однако, заглянув в ближайший, Шелк обнаружил, что шкаф до отказа набит пальто и платьями.
«Что же до оружия, сударь?» — продолжил смотритель. «Нечто полезное ты сможешь найти в моем нижнем левом ящике под стопкой чулок».
«Надеюсь, второй совет окажется полезнее первого».
Буркнул Шелк, затворяя дверцу шкафа.
«Покорнейше прошу простить меня, сударь. Очевидно, в недавнее время хозяйка совершила немало покупок, о коих я не был извещен».
Однако Шелк уже не слушал его извинений. Из коридора донеслись гневные, взволнованные голоса. Приоткрыв дверь в гостиную, он крепко стиснул в ладони стеклянную дверную ручку. Замер, прислушался. Казалось, стук его сердца слышен далеко за пределами будуара, но вот голоса стихли где-то вдали.
«Ты собираешься уходить, сударь?»
«По-моему, ты говорил что-то о левом ящике».
«Да, сударь. Нижний из ящиков по левую руку от тебя. Однако я ни в чем не ручаюсь, сударь. Хозяйка держит, или, вернее сказать, не так давно держала там небольшой иглострел. Вполне возможно, она...»
Шелк, не дослушав его, выдернул ящик наружу, запустил руку под сотню, не меньше, пар дамских чулок и нащупал под ними не один, а целых два металлических предмета.
«Хозяйка прискорбно часто забывает о предохранителе, сударь. Советую прежде всего, соблюдая надлежащую осторожность, проверить, в нужном ли он положении».
«Я даже не знаю, что это», —
проворчал Шелк, с опаской извлекая из-под груды чулок первую находку. Действительно, находка оказалась иглострелом, совсем маленьким, целиком укладывавшимся на ладонь, украшенным тонкой гравировкой и позолотой. На костяных, величиной с большой палец, щечках рукояти поблескивали гиацинты из золотой проволоки, а у основания целика с казенной части ствола замерла над золотым прудом в ожидании рыбы миниатюрная цапля. На миг Шелк тоже замер, позабыв все тревоги, пораженный безукоризненным мастерством неведомого художника, не скупясь вложившего в иглострел собственный дар. Да, такой красотой не мог бы похвастать ни один из самых дорогих, почитаемых предметов в его Монтеоне.
«Случайный выстрел может разбить мое стекло, сударь!»
Шелк машинально кивнул.
«Видывал я иглострелы. Только сегодня вечером целых два. И каждый мог бы проглотить этот целиком».
«Однако с устройством предохранителя ты, сударь, по собственным же словам не знаком. По обе стороны иглострела, который ты держишь в руках, имеются небольшие подвижные выпуклости. Будучи сдвинуты вверх, они предотвращают случайные выстрелы».
«А, эти?»
— сообразил Шелк. Каждую из крохотных шишек по бокам украшивал гиацинт, такой же, как на щечках рукояти, но столь маленький, что его миниатюрные, безукоризненные соцветия казались вовсе уж микроскопическими. Стоило Шелку сдвинуть шишечку к низу, вторая сдвинулась вместе с нею сама собой.
«Теперь он может стрелять?»
«Полагаю, да, сударь. Прошу, не направляй его в сторону стекла. Новых стекол, сударь, ныне взять неоткуда. Искусство их изготовления осталось в прошлом. На...»
«Однако соблазн очень и очень велик».
«В случае уничтожения данного стекла я лишусь возможности передать твое сообщение Чистику, сударь».
«Да, но в таком случае это и не потребуется. Вот этот гладкий стержень внутри кольца, надо думать, спусковой крючок?»
«Полагаю, ты совершенно прав, сударь».
Шелк направил ствол иглострела в сторону платяного шкафа и нажал на спуск. Негромкий резкий хлопок, вроде щелчка детского кнутика. И,
по-моему, с платяным шкафом ничего страшного не случилось,
заметил Шелк.
«Платяной шкаф хозяйки не живой, сударь».
«Представь себе, сын мой, я так и подумал».
Нагнувшись, Шелк оглядел дверцу шкафа внимательнее. В одной из полированных филенок обнаружилась дырочка немногим шире толщины волоса. Тогда Шелк вновь распахнул дверцу. На многих, хотя и не на всех, платьях, висевших порядком вровень с дырочкой, красовались прорехи, словно платья проткнуты тупым клинком чуть уже указательного пальца.
«Знаешь, сын мой,
Из этой штуки следовало бы расстрелять тебя хотя бы ради чистика», — сообщил он смотрителю. «Ты ведь, по сути, всего лишь машина вроде счетного табло в нашем игровом дворике». «Да, сударь, я машина, но отнюдь непростая». Кивнув собственным мыслям, Шелк сдвинул предохранитель вверх и опустил крохотный иглострел в карман. Второй предмет, спрятанный под чулками, походил формой на букву «Т». Цилиндрическую, неожиданно шероховатую на ощупь, его ножку не украшало ничего, кроме единственного гладкого выступа под перекладиной. А концы полированной перекладины легонько, плавно изгибались кверху. И ножка, и перекладина буквы «Т» казались противоестественно холодными. Такое же впечатление нередко производят взятые в руки рептилии. Не без труда вытащив находку из-под чулок, Шелк осмотрел ее с искренним любопытством. «Неуместно ли мне удалиться, сударь?» — осведомился смотритель. Шелк отрицательно покачал головой. «Что это?» «Не знаю, сударь». Глаза Шелка угрожающе, недоверчиво сузились. «Скажи, сын мой, способен ли ты в крайнем случае, в особых обстоятельствах, лгать? Говорить заведомую неправду? Я довольно близко знаком с одной хемой, и она, согласно собственным же признаниям, на сие способна вполне».
«Нет, сударь».
«И положение все это ни на йоту не проясняет». Вздохнул Шелк, вновь усевшись на табурет.
«Полагаю, нет, сударь».
«Но что это за штука, я, кажется, догадываюсь». Продолжал Шелк, подняв выше Т-образный предмет. Продемонстрированная смотрителю, его находка блеснула, словно полированное серебро. «И буду крайне признателен за подтверждение догадки, вкупе с немногословным объяснением, как ею пользоваться».
«Боюсь, сударь, тут я тебе ничем помочь не смогу. Однако твое мнение выслушаю с удовольствием».
«По-моему, это азот. Сам я их, разумеется, никогда прежде не видел, но в детстве часто разговаривал о них с другими мальчишками. Как-то летом все мы понаделали себе деревянных мечей и порою в игре воображали, будто вооружены азотами».
«Очаровательно, сударь».
«Ничего подобного», — проворчал Шелк, не сводя глаз со сверкающего самоцвета, венчавшего рукоять азота.
«Что очаровательного в ораве кровожадных, точно тигрята мальчишек? Как бы там ни было, азотом должно управлять существо, называемое демоном. Впрочем, если тебе неизвестно, что такое азот, об этом ты, надо полагать, тоже не знаешь».
Парящее за стеклом лицо смотрителя качнулось из стороны в сторону, явив взгляду полное отсутствие головы позади.
«Не знаю, сударь», — подтвердил он. «Однако, если тебе, сударь, угодно укрыться, стоит ли с этим медлить? Мажордом хозяина во главе части домашней стражи уже обыскивает покои нашего этажа».
«Откуда ты это знаешь?» — насторожился Шелк.
«Я вижу их, сударь. У меня имеются стекла и в некоторых других комнатах».
«С какой стороны они начали? С северного конца коридора?»
«Да, сударь, ты совершенно прав».
Шелк поднялся на ноги. «Тогда мне нужно как можно надежнее спрятаться здесь, чтобы не попасться им на глаза, а после их ухода пробраться в северное крыло».
«Второй платяной шкаф, сударь. Ты еще не осмотрел его».
«И не собираюсь. Сколько между нами необысканных покоев?»
«Три, сударь».
«Тогда какое-то время у меня еще есть», — рассудил Шелк, не сводя изучающего взгляда с азота. «Делая меч, я оставил не до конца вбитым в дерево один из гвоздей и загнул его на сторону. Гвоздь этот и был демоном. Повернешь меч гвоздем к себе, клинок будто бы исчезает. Повернешь от себя, клинок снова на месте».
«Сомневаюсь, сударь, что...»
«Не будь сверх меры самоуверен, сын мой. Возможно, в основу игры лег некий подлинный факт, о котором я где-то слышал. Возможно, я подражал одному из мальчишек, где-то услышавшему нечто полезное. Другими словами, то, что сейчас поможет во всем разобраться».
Шероховатая ножка буквы «Т» очевидно представляла собой рукоять, а перекладина должна была защищать руку хозяина от соприкосновения с клинком.
Первым делом шелк попробовал повернуть венчающий рукоять самоцвет, но камень оказался закреплен в гнезде намертво. Согнутый гвоздь, демон его игрушечного меча, наряду еще с несколькими, крепил к клинку крестовину. Это шелк помнил точно. Найденный под чулками азот украшал неограненный малиново-алый камешек. Помнится, кто-то при нем называл подобные камни кровавиками. Вделанные в рукоять, сразу же позади одного из гладких, слегка суженных кончиком плеч гарды. Пожалуй, повернуть его не удастся. Слишком уж плоский, слишком уж гладко отполирован. Размыслив, шелк ухватил азот, в точности как тот игрушечный меч, и нажал на алый камешек большим пальцем. Явь разделилась, рассеченная напополам чем-то новым. Так речное течение делит надвое тихую заводь. С дальней стены, дымясь, посыпалась на ковер штукатурка. Еще движение руки, и следом за штукатуркой взорвалась, разлетаясь в мелкие щепки, обнажившаяся дранка. Вздрогнув от неожиданности, шелк невольно ослабил хват. Отпустил демона, и клинок азота исчез. «Будь добр, сударь, обращайся с ним осторожнее».
«Хорошо, хорошо», —
откликнулся шелк, засовывая азот за веревку, обмотанную вокруг пояса. «Результаты случайной его активации, сударь, могут оказаться весьма плачевными, не только для окружающих, но и для тебя самого».
«Кажется, демона нужно вдавить подальше в глубину рукояти», — возразил шелк. «Случайно загнать его так глубоко вряд ли получится».
«Всем сердцем на это надеюсь, сударь».
«Не знаешь ли ты, где твоей хозяйке удалось раздобыть такое оружие?»
«Я даже не знал, что оно у нее имеется, сударь».
«Пожалуй, азот должен стоить не меньше, чем вся эта вилла, а то и дороже. Сомневаюсь, что их во всем городе сыщется хоть десяток».
Повернувшись к шкафу, шелк выбрал среди нарядов синее зимнее платье из мягкой шерсти. «Они покидают покои, которые обыскивали ранее, сударь. Идут к следующим».
«Благодарю тебя. Послушаешься ли ты, когда я велю тебе уйти?»
«Безусловно, сударь». Шелк на секунду умолк, глядя в глаза смотрителя. Хмыкнул, пожал плечами.
«Стекло твое, конечно, следовало бы разбить. По крайней мере, искушение весьма велико. Но если в нем, стоило мне войти в комнату, действительно явил себя Бог... Словом, вместо этого я просто велю тебе исчезнуть и прикрою твое стекло платьем. Возможно, его не заметят. Расспрашивали ли они стекла в других покоях?»
«Да, сударь. Наш мажордом вызывал меня к каждому из стекол. Он командует поисками лично, сударь».
«Вызывал? В то самое время, как ты разговаривал со мной здесь? Я и не знал, что такое возможно».
«Возможно, сударь. Ни один из смотрителей не позволяет перерывам в беседе, паузам и тому подобному пропадать даром. По сути, задача сводится к рациональному распределению времени».
«Однако ты не сообщил ему, где я. Это вполне очевидно».
«Отчего?» «Он этим не интересовался, сударь. Входя в каждые покои, он спрашивал, нет ли внутри чужого».
«И ты отвечал, что чужих внутри нет?»
«Нет, сударь. Я вынужден был объяснить, что точно знать этого не могу, поскольку не слежу за покоями беспрерывно».
«Мажордом крови. Это тот самый молодой человек по имени Мускус?»
«Да, сударь. Его приказания превалируют над всеми прочими, кроме распоряжений самого хозяина».
«Понятно. По-видимому, Мускус разбирается в тебе не намного лучше, чем я».
«Пожалуй, даже хуже, сударь».
Шелк удовлетворенно кивнул. «Возможно, после твоего исчезновения я останусь в этих покоях. С другой стороны, могу я уйти, как только ты перестанешь за мною следить? Ты понимаешь, что следует из всего мною сказанного?»
«Да, сударь», — подтвердил смотритель. «После этого твое место пребывания останется для меня загадкой».
«Прекрасно. А теперь скройся немедля с глаз. Отправляйся куда... куда вам положено».
Прикрыв стекло со всех сторон и от души понадеявшись, что платье выглядит попросту небрежно брошенным поверх туалетного столика, шелк отворил дверь справа. На протяжении пары ударов сердца просторная полутемная спальня казалась ему пустой, Однако негромкий стон с громадной кровати посреди комнаты продемонстрировал, он ошибается. Хозяйка кровати извернулась, изогнула спину, застонала в голос. Казалось, этот стон исторгнут из самых глубин охватившего ее желания. Стоило шелку склониться над кроватью, как некая часть его существа потянулась к ней. Воображаемое, на самом-то деле он ее не коснулся, прикосновение вмиг взволновало, повергло его в трепет. Черные волосы девушки поблескивали тем же глянцем, что и крылья ночной клушицы. Тонкие черты лица, насколько их удалось разглядеть в полумраке, поражали совершенством. С новым негромким стоном, словно почувствовав его взгляд, красавица уткнулась носом в подушку, поцеловала ее во сне. Из будуара донесся еле слышный шум, скрип отворенной двери гостиной. Сбросив черные ризы с соломенной шляпой, шелк через голову сдернул изорванную рубашку, пинком запихнул одежду под кровать, а сам в ботинках и брюках улегся на кровать с краю и потянул на себя шитое золотом покрывало. Тут за порогом скрипнула дверь, которой он вошел в будуар.
«Здесь никого!»
Резко, отчетливо сказал кто-то. К этому времени большой палец наконец-то нащупал предохранитель. Сев, шелк направил иглострел в сторону двери, наявившихся с обыском.
«Стоять!»
— крикнул он, нажимая на спуск. Благодаря величайшему, просто-таки немыслимому везению, игла разнесла вдребезги высокую вазу справа от двери. Откликнувшиеся на выстрел светочи спальни засияли вовсю. Первый из латных стражников замер на пороге, направив пулевое ружье чуть в сторону от шелка. А черноволосая девушка, вскочив, сев на подушке, в изумлении округлила слегка раскосые глаза. Едва уловимый аромат ее дыхания, ласково, с восхитительной нежностью защекотал обнаженное плечо.
«Ложись, Гиацинт, спи!»
Не глядя на нее, прорычал шелк.
«Тебя это не касается!»
«Прошу прощения, комиссар, то есть патера!»
Неуверенно пробормотал шелк. Только тут шелк сообразил, что его голову до сих пор венчает старенькая скуфейка с синей каймой, когда-то принадлежавшая патере щуке, и поспешил сорвать ее с темени.
«Возмутительно! Непростительно! Так я крови и сообщу! Вон отсюда!»
Голос его звучал чересчур тоненько, высоко, взбираясь к вершинам истерики. Ясное дело, стражник непременно почует его страх. В отчаянии шелк угрожающе взмахнул крохотным иглострелом. Стражник опустил ружье и подался назад, едва не стоптав нежного, хрупкого с виду мускуса, вошедшего в спальню следом.
«Мы ведь не знали, думали все, ну, почти все уже отбыли и...» «Вон!»
— оборвал его шелк.
«Вон! И помните, вы меня в жизни не видели!»
Пожалуй, ничего хуже последних слов, что сделалось ясно, как только они сорвались с языка, прийти ему в голову не могло бы, хоть тресни. Ведь мускус-то видел его всего 2-3 часа тому назад. На миг шелк похолодел, не сомневаясь, что мускус немедля ухватится за его оплошность. Но нет, мускус ей не воспользовался.
«Наружную дверь следует запирать на замок!»
— сказал он, толкнув под локоть что-то лепечущего в свое оправдание стражника, отчего тот мигом умолк.
«Развлекайся! Можешь не торопиться!»
С этим он, развернувшись на каблуке, вышел из спальни, а вышедший следом стражник тихонько прикрыл за обоями дверь. Охваченный дрожью, шелк подождал, пока за ними не затворилась и дверь в коридор, пинком ноги сбросил роскошное покрывало и поднялся с постели. Во рту его пересохло, колени подгибались.
«А как же я?»
С этими словами хозяйка спальни откинула в сторону покрывала с алой шелковой простыней, явив взгляду весьма округлые груди и тонкую талию. Шелк, поперхнувшись, поспешил отвести взгляд в сторону.
«Действительно, а как же ты? Хочешь, чтобы я пристрелил тебя?»
Девушка улыбнулась и широко раскинула руки в стороны.
«Если это все, на что ты способен, отчего бы нет? Валяй!»
Шелк не ответил ни слова.
Только зажмуриваться я, если не возражаешь, не стану», — продолжала хозяйка спальни. «Хочу увидеть все до конца».
Улыбка ее сменилась глумливым оскалом.
«Ну уже живей, раз и навсегда. И чтоб без промаха».
Говорили оба в полголоса, отчего светочи поугасли. Легнув пяткой ножку кровати, чтобы взбодрить их, шелк сдвинул вверх шишечку предохранителя и сунул иглострел девицы в карман.
«По-моему, тебя поили каким-то любовным зельем. На утро твои чувства изрядно изменятся».
«Никто меня не опаивал».
Хозяйка спальни облизнула губы, не забывая внимательно следить, как это подействует на шелка.
«То, что ты называешь любовным зельем, я приняла перед тем, как сюда заявились первые».
«Ржавь?»
Опустившись на колени, шелк принялся за поиски одежды, заброшенной пинком под кровать. Страх его шел на убыль, чему он был безмерно рад. Сомнений не оставалось. Бесстрашная сфинга по-прежнему благоволит ему, по-прежнему на его стороне.
«Нет», — презрительно хмыкнула хозяйка спальни. «Ржавь действует вовсе не так. Ты что, совсем темный? Под ржавью меня жутко тянуло бы. Подмывало прикончить их всех, и я бы, скорее всего, так и сделала. Нет, эту травку люди зовут попрошайником, и она превращает жуткую скучищу в истинное наслаждение».
«Понятно».
Окинув взглядом изорванную рубашку и ризы, те, что поплоше, извлеченные из-под кровати, шелк невольно поморщился.
«Хочешь, и тебя угощу? У меня еще много, целая куча. А нужна всего-то щепоть?»
Предложила хозяйка спальни, перекинув через край кровати стройные, на удивление, длинные ноги.
«Конечно, стоит эта травка куда дороже ржави, и доставать ее куда трудней. Но ладно уж, пользуйся, пока я добрая. Обычно-то я... ну, сам увидишь».
От ее лукавой улыбки у шелка ёкнуло сердце. Поднявшись на ноги, он попятился прочь.
«А попрошайником ее зовут, потому что под ней клянчить пробивает. Выпрашивать, сам понимаешь, что. Вот и я прошу. Ты только прислушайся. Давай, не упрямься. Попробуй. Тебе понравится, вот увидишь».
Шелк отрицательно покачал головой.
«Присядь рядом», —
пригласила хозяйка спальни, похлопав ладонью по скомканным простыням.
«Это же все, ну, пока все, о чем я прошу. Пару минут назад ты без стеснения лег прямо ко мне в постель».
Попробовав просунуть голову в ворот рубашки, шелк обнаружил, что это не так-то просто. Правая рука отзывалась болью на любое, самое незначительное движение.
«Ты ведь и есть тот, кого они ищут, верно? Раз так, значит, должен бы радоваться, что я ничего им не сказала. Должен, и еще как. Мускусу, знаешь ли, попадись только в лапы, света не взвидишь. Может, тебе хоть с одеждой помочь, а?»
Шелк, замотав головой, отступил еще на шаг.
«Нет уж, спасибо».
Хозяйка спальни, соскользнув с кровати, подобрала его ризы. Увидев, что она полностью обнажена, шелк зажмурился и отвернулся. Хихиканье за спиной разительно напомнило ему смех безумной девчонки, Мукор.
«Да ты и правду, Авгур? Точно, совсем забыла. Он же назвал тебя Патерой. Шапочку тебе как, вернуть? Я ее под подушку запихнула».
Представив себе, как эта девица может воспользоваться скуфейкой Патеры щуки, останься у нее-то, шелк искренне ужаснулся.
«Да», — отвечал он. «Верни ее, будь так добра».
«Только в обмен на тебя».
Шелк покачал головой.
«Ты разве не ради меня здесь? Держишься так, что... вроде бы нет, однако имя мое откуда ты знаешь?»
«Нет, не ради тебя. Я ищу кровь».
Гиацинт вновь глумливо осклабилась.
«Не понравится он тебе, Патера. Его, правду сказать, даже мускус не любит, не говоря уж о ком другом».
«Искренне сочувствую», — буркнул шелк,
вновь попытавшись надеть рубашку. Но вспышка боли в правом плече заставила поневоле опустить руки.
«Тем более, что я пришел научить его,
как удостоиться людских симпатий и даже любви.
«Ну что ж, Паттера, я, как ты меня и назвал, Гиацинт, и многим-многим известно, и нравлюсь всем до единого, кроме тебя».
«Отчего ж, ты мне тоже очень и очень нравишься», —
возразил Шелк.
«И это одна из причин отказать в твоих просьбах. Признаюсь, не то чтоб главное, но вполне веское».
«Однако азот ты у меня стянул, не так ли, Паттера?» «Вижу, вижу. Вон его кончик из-под веревки торчит».
Шелк покаянно кивнул.
«Да, я намерен вернуть его, но ты права. Взят он без твоего позволения, а значит, украден. Прошу прощения, однако пока мне лучше оставить его при себе. Мне предстоит крайне важное дело».
На этом он сделал паузу, ожидая порицаний. Но порицаний не последовало. «Я позабочусь, чтоб и его, и твой глазстрел вернули тебе, если сумею благополучно вернуться домой».
«Ты ведь боялся стражников, так? Очень боялся, прячась в моей постели. Боялся, как бы тот, явившийся с мускусом, не прикончил тебя на месте».
«Верно», — признался Шелк. «Если уж на чистоту, перепугался я до смерти. А сейчас до смерти боюсь тебя. Ужасно боюсь, поддавшись твоим уговорам, обесчестить призвание Авгура и утратить благосклонность бессмертных богов».
Гиацинт звонко расхохоталась.
«Да, ты права», — согласился Шелк, вновь попытавшись надеть рубашку. Однако правое плечо опять нестерпимо заныло. «Разумеется, я вовсе не из храбрецов, но, по крайней мере, не боюсь признать это».
«Подожди-ка минутку. Минутку, не больше»,
— велела Гиацинт.
«Жди здесь, с места ни шагу. Сейчас я тебе кое-что принесу».
В проеме распахнутой ею двери мелькнул знакомый Бальниум. Едва Гиацинт затворила за собой дверь, Шелку пришло в голову, что скуфейка Паттера и Щуки все еще на кровати, под подушкой. Движимый теми же слабыми, туманными побуждениями, что возвращают путешественников обратно за пустяковинами, позабытыми на последнем привале, он отыскал скуфейку и водрузил ее на голову. Выйдя из бальниума, Гиацинт, по-прежнему обнаженная, протянула ему крохотную, чуть больше наперстка, золотую чашечку, до половины наполненную рыжевато-бурым, словно тертый кирпич, порошком.
«Вот, Паттера, заложи за губу».
«Нет уж. Понимаю, ничего дурного ты мне не желаешь, но предпочту бояться и далее».
Гиацинт, пожав плечами, оттопырила нижнюю губу. От этого ее лицо на миг подурнело, сделалось уродливым, и Шелк с невероятным облегчением перевел дух. Опорожнив чашечку во впадину между губой и деснами, Гиацинт вновь осклабилась от уха до уха.
«Лучшего товара не купишь ни за какие деньги. И действует моментально. Может, попробуешь все-таки? У меня еще много».
«Нет», — повторил Шелк, — «мне нужно идти. Я и так задержался у тебя куда дольше, чем следовало».
«Как хочешь»,
— вздохнула Гиацинт, вновь бросив взгляд в сторону самоцвета на рукояти азота.
«Но он, знаешь ли, все-таки мой. Подарок одной очень, очень важной особы. Если уж ты вознамерился украсть его, мне следует по меньшей мере помочь тебе. Скажи, ты точно Авгур? Настоящий?»
Шелк испустил тяжкий вздох.
«Да, но это, кажется, ненадолго. Если ты, Гиацинт, всерьез хочешь помочь мне, скажи, где в этот час, по-твоему, можно найти кровь? Быть может, он уже отправился спать?»
Гиацинт, блеснув глазами, покачала головой.
«Нет, он, скорее всего, внизу прощается с последними из этих. Комиссары, комиссарские прихвостни, они ведь съезжались сюда весь вечер. Самых важных кровь подчас отправлял сюда, ко мне. Со счета я, честно говоря, сбилась, но шестеро или семеро сегодня здесь побывало».
«Знаю», —
подтвердил Шелк, понадежнее запихивая рукоять азота за веревку на поясе.
«Я ведь прятался в твоих простынях».
«По-твоему, их пора бы сменить? Я думала, мужчинам такие вещи безразличны».
Шелк, припав на колено, выудил из-под кровати широкополую соломенную шляпу.
Этим, наверное, да.
Можно прислугу вызвать.
Наверное, вашим слугам сейчас не до этого. Все меня ищут.
Бросив шляпу на постель, Шелк приготовился к последней попытке надеть рубашку.
«Так уж и все вплоть до горничных?»
— хмыкнула Гиацинт, выхватив рубашку из его рук.
«Послушай, ведь твоим глазам хочется смотреть на меня. К чему лишать их радости?»
«О том, как ты красива, тебе, должно быть, говорили сотни мужчин. Стоит ли гневить богов, чтобы услышать то же самое снова? По-моему, нет. Вдобавок, я еще молод и надеюсь хоть раз узреть кого-нибудь из богов при жизни».
Тут ему захотелось добавить, что он вполне мог разминуться с одним из богов всего на секунду, а то и менее, входя в ее покои. Но этот соблазн Шелк одолел без труда.
«У тебя никогда не было женщины, да?»
Шелк, не желая говорить о таких вещах вслух, лишь покачал головой.
«Ладно, давай хоть одеться тебе помогу».
С этими словами Гиацинт подняла рубашку как можно выше, насколько хватило роста. Но стоило Шелку продеть руки в рукава, выдернула из-за веревки, обмотанной вокруг ее пояса, свой азот и упруго отскочила к кровати. Ошеломленный Шелк замер, не сводя с нее глаз. Большой палец на демоне, узкая прорезь, в которой таится смертоносный клинок, нацелена ему в самое сердце. Попятившись назад, он медленно поднял руки. «Сдаюсь, дескать, сдаюсь». Гиацинт приняла картинную фехтовальную стойку.
«Говорят, в Тревиганте девушки бьются не хуже наших штурмовиков».
Неуклюже парировав пару воображаемых атак, она рассекла незримого противника наискось и проткнула насквозь. За это время Шелку кое-как удалось взять себя в руки.
«Разве ты не намерена позвать стражу?»
«Нет, не намерена».
Сделав выпад, Гиацинт снова вернулась в стойку.
«Взгляни, Патера, какие ноги! Наверное, из меня выйдет превосходная фехтовальщица, а?»
«Нет, это вряд ли».
«Почему же?»
— насупилась Гиацинт.
«Искусству фехтования нужно учиться. Практиковаться в нем каждый день. Я слышал, фехтовальная наука обширна, сложна. Осваивать нужно многое».
«Нет, тут я скорее поставил бы на девицу пониже ростом, не столь привлекательную, при условии, что она не питает пристрастия к всеобщему восхищению и аптекарским склянкам, вроде тех из твоего бальниума».
Казалось, Гиацинт его просто не слышит.
«Если ты вправду не хочешь, не способен на то, чего я хочу, воспользуйся азотом, а? Поцелуй меня, сделай вид, будто... А после я покажу, как распорядиться вот этим большим самоцветом. И, может быть, со временем ты передумаешь».
«Неужели у тебя нет противоядия?»
Рассудив, что видеть выражение его лица Гиацинт совсем ни к чему, Шелк подошел к окну и раздвинул занавеси. Вокруг мертвой птицы внизу на террасе не осталось ни единого человека.
«Твой бальниум битком набит всевозможными травами. Наверняка среди них имеется и противоядие от этой штуки. Как ты ее назвала, если таковое существует?»
Ладонь Гиацинт легла на его плечо. Губы защекотали ухо.
«Не хочу я противоядий, Патера. Хочу тебя. А если ты вздумаешь выпрыгнуть за окно, наши кошки разорвут тебя в клочья».
Клинок азота, мелькнув у самого его виска, вытянулся вдаль, вернее, вниз, на полсотни кубитов, достиг террасы, рассек надвое тушку птицы и оставил на каменных плитах длинный дымящийся шрам.
«Осторожнее! Ради Всевеликого, осторожнее!»
Втянув голову в плечи, воскликнул Шелк. Гиацинт, развернувшись словно танцовщица, снова вдавила демона в рукоять. Замерцав, заребив в полумраке спальни будто знойное летнее марево, не знающая границ дизъюнкция азота со смертоносным гудением разделила надвое всю Вселенную. Подобно бритве располосовала занавеси, обрушила к ногам Шелка длинный и узкий каменный брус, отсеченный от стены вместе с частью оконной рамы.
«Но нет, Патера, не отвертишься, не отвертишься».
Безапелляционно отрезала Гиацинт и устремилась к нему. Описавший широкую дугу,
Азот перечеркнул новым шрамом половину спальни.
«Обещаю уступить, и я верну его тебе».
Стоило шелку рыбкой нырнуть за окно, грозно гудящий клинок Азота рассек пополам каменный подоконник за его спиной. Однако он спасся, сбежал от нее. А это начисто затмевало даже страх смерти. Рухни он на каменные плиты вниз головой, на его долю выпало бы гораздо, гораздо меньше мучений. Увы, в полете его перевернуло головою кверху, и падение ознаменовалось только недолгим помрачением чувств, прекрасно знакомых всякому драчуну, которого хоть однажды сбивали с ног. Какое-то время, считанные секунды, а может минуты, он лежал возле рассеченного надвое тела белоглавой птицы, слыша девичий голос, зовущий его из окна, но не понимая ни слова. Попробовав, наконец, встать, он обнаружил, что подняться не в силах. Тогда он отполз в сторону, шагов за 10 до окружавшей виллу стены пристрелил двух рогатых кошек, названных мукоррысями, и тут стражник в серебристых латах вырвал из его рук игластрел. Спустя еще некоторое, показавшееся ему целой вечностью время, к стражнику присоединилась компания безоружных, бездоспешных слуг, возглавляемых суетливым коротышкой со остроконечной, седой, словно сталь, бородкой. Отогнав злобно рычащих рысей факелами, они перекатили шелка на одеяло и понесли назад в дом.